Радиоспектакль «Кентервильское привидение» по повести Оскара Уайльда. Запись 1973 года.
Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Необыкновенная история. Действующие лица и исполнители. Мистер Хайрам Б. Оттис, американский посол. Артист Игорь Борисович Дмитриев. Миссис Оттис, его жена, дама средних лет, все еще весьма привлекательная, с чудесными глазами, с точеным профилем. Многие американки, покидая родину, принимали вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности. Но миссис Оттис этим не грешила. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Ее роль исполнит Игорь Дмитриев. Старший сын Оттисов, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он всегда сожалел. Довольно красивый молодой блондин, обещающий стать хорошим американским дипломатом, поскольку он 3 сезона подряд дирижировал немецкой кадрилью в казино. Его сыграет Дмитриев Игорь. Роли младших сыновей Оттисов, озорных мальчиков-близнецов, которых так часто пороли, что прозвали «звезды» и «полосы», просвистит и прохихикает Игоречек Дмитриев. Миссис Виргинию Е. Оттис, стройную девочку, грациозную как лань, с большими ясными голубыми глазами. Ей шел 16-й год, и ее жениха, юного герцога Сесили Чеширского, который немедленно сделал ей предложение, когда она на перегонке обскакала на своем пони старого лорда Бильтона, передаст в словах и вздохах артист Дмитриев. Обедневшего, но не бывшего владельца замка лорда Кентервилля, его дряхлую экономку миссис Эмни, автора рассказа этой жуткой истории и, наконец, 300-летнего сэра Симона де Кентервиль, да-да, бесплотного духа, попытается материализовать все тот же заслуженный артист. Что это? Моноспектакль на радио? Не знаем. Возможно. Началась эта необыкновенная история довольно банально. Когда мистер Хайрам Б. Оттис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение.
Нас как-то не тянуло в этот замок с тех пор, как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились 2 костлявых руки. Она так никогда и не оправилась. И я не скрою от вас, мистер Оттис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членом моего семейства. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервилл совсем лишилась сна Каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.
Ну и что ж, милорд, я не возражаю, ответил посол. Пусть привидение идет вместе с мебелью. Я ведь приехал из Америки, из передовой страны. У нас за деньги все можно достать. Мы увозим от вас самых знаменитых актрис и оперных примадонн. Так что заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутится у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.
Боюсь, что кентервильское привидение все же существует. Оно пользуется известностью добрых 300 лет и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.
Ну, в подобных случаях обычно приходит домашний врач. Нет, сэр, никаких привидений нет. И законы природы, смею думать, для всех одни. Даже для английской аристократии.
Да, вы, американцы, так еще близки природе. Ну, что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил.
Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посол с семьей выехал в Кентервильский замок. Был прекрасный июльский вечер. Воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Изредка доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивающейся собственным голосом. Или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали по мшистым кочкам. Но не успело семейство Отисов въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Пролетела огромная стая ворон, и когда американцы подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь. На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Эмни, домоуправительница, которую миссис Отис по настоятельной просьбе леди Кентервилл оставила в прежней должности. Она низко присела и церемонно по-старинному молвила:
«Добро пожаловать в замок Кентервилли!»
Отисы вошли вслед за нею в дом и, миновав великолепный холл в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке, длинной низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю, Отисы сняли пальто и, усевшись за стол, принялись разглядывать комнату. Миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу возле камина. «Вероятно, здесь что-то пролили?»
«Да, сударыня, здесь пролилась кровь».
«Какой ужас! А я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоют.
Вы же видите кровь из Леонора Кентервиль, убиенный на этом самом месте в 1575 году супругом своим, сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на 9 лет, и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело-то его так и не нашли, но грешный дух его поныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с восхищением осматривают это вечное, несмываемое пятно.
Что за глупости, ухмыльнулся Вашингтон Отис. Несмываемое. Непревзойденный пятновыводитель и образцовый очиститель Пинкертона уничтожат его в одну минуту. И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. В какую-нибудь минуту от крови и следа не осталось. «Пинкертон не химчистка, не подведет!» — воскликнул Вашингтон, обернувшись к восхищенному семейству. Но не успел он досказать, как... Яркая молния озарила полутемную комнату. Оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, и миссис Эмни лишилась чувств.
«Какой отвратительный климат!» — заметил американский посол, закуривая длинную сигару. «Эта бедная Англия до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает!»
«Дорогой Хайрон, — сказала миссис Отис, — как быть с этой старушкой? Она чуть что падает в обморок.
Удержи у нее разок из жалования, и больше ей не захочется!»
И правда, через 2-3 секунды миссис Эмни вернулась к жизни.
Ах, сэр, вашему дому грозит беда. Мне довелось видеть такое, от чего у всякого доброго христианина волосы встанут дыбом. Ужас из бешеных мест много ночей не давали мне спать.
Всю ночь бушевала буря. Но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.
«В образцовом очистителе сомневаться не приходится», — сказал Вашингтон. «Видно, здесь и в самом деле привидение поработало. Ну что ж...»
И он снова вывел пятно. А на утро оно снова появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь вся семья живейшим образом интересовалась привидениями. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда. День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой только к 9 часам и сели за легкий ужин. О привидениях никто даже словом не обмолвился. В 11 семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет.
Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре, у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит скрежет металла. Мистер Отис встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Было ровно 12. Мистер Отис оставался невозмутимым и пощупал свой пульс. Ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали. И мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов и скрежет цепей. Мистер Отис сунул ноги в туфли, достал из НССРа какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Елки зеленые. Прямо перед ним, в призрачном свете луны, стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли. Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях. Длинные седые волосы патлами не спадали на плечи. Хиппи какой-то! С его рук и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи. «Сэр!» — сказал Отис. «Я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь свои цепи. Вот пузырек машинного масла «Восходящее солнце Демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Я почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности. Вы свободны!» Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Хватив в гневе бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеная. Но едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки и огромная подушка рассвистела у призрака над головой. Времени терять не приходилось, и, прибегнув к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.
Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу. И, немного отдышавшись, призрак начал анализировать свое положение.
О, небо, помоги! Трещат устои рода! Я, безупречный, умудренный призрак, за 300-летнюю свою карьеру никем и никогда так не был оскорблен. Меня всегда, всегда, всегда страшились люди. Я помню вдовствующую герцогиню, развратную красавицу-старуху. Она смотрелась в зеркало блудливо, вся в кружевах ночных, намазанная кремом. А я ей черепа улыбкой жуткой из-за плеча ехидно ухмыльнулся, и рухнула она и стала бездыханной. А старая мадам де Тремуяк, которая, проснувшись на рассвете, увидела, что в кресле у камина сидит скелет, ее дневник листая безбожный. И вот она слегла на 6 недель от воспаления мозга и сразу с церковью примирилась, навек порвав с известным скептиком Вольтером. Распутнейшего лорда Кентервилля нашли лежащим в личной гардеробной, без памяти, с валетом пик в хрипящей глотке. И, задыхаясь, тот старик признался, что этой самой картой украпленной он Пера Кракфорд Чарльз Фокса на 58 000 фунтов последних здесь, в фамильном замке, обыграл. Пред смертью Кентервиль родне поведал, что эту карту гнусный знак падения ему засунул в глотку я. Блюститель чести рода, недремлющее привидение Кентервиля, гроза безбожников, распутников, злодеев, а также неумелых шулеров. Охваченный тем же чувством самоупоения, которое знает всякий настоящий художник, он перебирал в уме свои лучшие роли и то, как потряс зрителей, когда прелестным июньским вечером играл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И вот теперь в древнейшем замке бритов янки, за доллары купившие фамильную святыню, безродные нахалы из Нью-Йорка, они навязывают смазочное масло для вековых цепей, скрипящих гулко, пятно выводят, кровь предупреждения, швыряют нагло в призрака подушкой. Гогочет вслед, глумятся. Что же это? История еще в веках не знала такого обращения с привидением. Нельзя, нельзя, нельзя стерпеть позора. О, мщенье, мщенье, о, мщенье, мщенье, мщенье.
На следующее утро за завтраком Отисы долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его, смазочное масло, был отвергнут.
Я же не собирался обижать привидение. И я не могу в данной связи промолчать о том, что крайне невежливо, господа близнецы, швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме, битники оголтелые. Тем не менее, миссис Отис, если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом восходящее солнце, придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью.
Впрочем, до конца недели их больше не потревожили. Только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Случалось оно было темно-красного цвета, случалось киноварного, иногда пурпурного. А однажды, когда они сошли вниз, пятно оказалось изумрудно-зеленым, какое-то цветное телевидение. Эти калейдоскопические перемены весьма забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Виргиния почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась. Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой, здрасте, пожалуйста, сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает коленки. Близнецы, с меткостью, которая приобретается лишь благодаря долгим упражнениям на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в духа по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов нацелился в него из револьвера и скомандовал: руки вверх, ваши документы. Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся сквозь них. Потушил свечу Вашингтона и оставил всех во тьме кромешной. На верхней площадке он немного отдышался, и он разразился самым своим ужасным хохотом, так что звонким эхом отдались старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и вышла миссис Отис в прозрачном бледно-голубом капоте, наверное, из нейлона.
«Вы, кажется, не совсем здоровы, дедуля. Я принесла вам микстуру доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет».
Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой. Но топот ног приближающихся близнецов заставил его отказаться от этого намерения. Он стал слабо фосфорицировать, и в ту же минуту, когда близнецы его уже настигли, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стон.
Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Первобытная невоспитанность близнецов и грубый материализм этой секс-бомбы миссис Отис крайне его шокировали. Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, разве что ночью для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию по системе йогов он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу 17 августа. В канун этого дня дух допоздна перебирал свой гардероб и остановился на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале.
К вечеру начался ливень! Ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Подобная погода была как раз кстати. Призрак предчувствовал эффект своего появления. «Я первым делом появлюсь в опочивальне блондина мерзкого повесы Вашингтона, ведь это он кощунственной рукою священное пятно в библиотеке стирает по утрам и громко ржет при этом. Ну что ж, я за унывным бормотанием тебя от неги сонной оторву. Как только Вашингтон свои откроет очи, я кинжал свой ржавый из пространства выну и трижды горло им свое пронжу. От ужаса злой Янки очумеет, а я тихонько к плотоядной миссис Осис влечу в ее супружескую спальню, у изголовья алькова приземлюсь и возложу в поту холодном длани мои на лоб посла Соединенных Штатов, на грудь дебелую его жены практичной, и прошепчу им, что их ждет клоака склепа. И полумертвыми оставлю их. Потом неслышно проникну в детскую, где спят головорезы, проклятые мальчишки-сопляки. Усядусь пацанам на грудь поочередно, чтоб заметались в снах они кошмарных. Когда же огольцы свои разлепят зенки, я между ними трупом хладным лягу, позеленевшим, ледяным, смердящим, и буду так лежать, пока со страху у них зуб на зуб попадать не станет. Тогда стриптиз я учиню могильный, сдеру свой ветхий, свой дырявый саван, светящиеся кости обнажу, по комнате пройдусь, вращая глазом и тазом. От ужаса в постель напустят близнецы и больше насмехаться не посмеют. Виргинию! Пугать не стану я.
Малютка так нежна и незлобива, что можно обойтись из шкафа скорбным вздохом. А если не проснется, дернуть одеяльце ее моей дрожащей, скрюченной рукой.
Да будет так, свершится справедливость. Дух старой Англии восторжествует.
В четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина, и только пробила полночь, дух вышел на дело. Он продолжал свой путь, бормоча никому теперь непонятное ругательство XVI века «тек твою перетек» и размахивал в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного. Ветер развивал его седые космы и свертывал в неописуемо страшные складки его могильный саван. Пробило четверть, и он почувствовал, что время настало. Но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками.
Что вижу я? Передо мною призрак, недвижный, страшный, точно изваяние, чудовищный, как будто бред безумца из фильма зарубежного Хичкока. Уставил толстое и бледное лицо. Из глаз его кровавые лучи струятся. Рот гнусный смех свел вечную улыбку. О, это сизое, отекшее лицо и лысый, желтоватый, склизкий череп. О, это безобразная одежда, похожая на мой истлевший саван, прикрывшая могучую фигуру. Зачем доска висит на этой тонкой шее? На ней начертаны какие-то слова. О чем они вещают? О злодействах или о пороках грязных? Скажи, о, призрак! Этот меч блестящий, подъятый правою твоей десницей, кому грозит отточенную сталью? Не мне. Ведь я твой брат бесплотный. Молчишь? Что скрыто за твоим безмолвием?
Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервилля ужасно перепугался. Он бежал, не чуя под собой ног, путаясь в складках савана. В нем проснулась былая кентервильская отвага, и он решил, как только расцветет, пойти и заговорить с другим привидением. В конце концов, чем больше привидений, тем лучше. С помощью нового сотоварища легче управиться с близнецами. Но когда дух Кентервилля очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Что-то, верно, недоброе стряслось с призраком, напугавшим его. Свет потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервилля подбежал к своему загробному напарнику, обхватил его руками, но вдруг, о ужас, огромная голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и старый дух увидал, что держит в объятиях совсем не призрака, а белую занавеску. А у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова. «Дух фирмы Отис. Единственный, подлинный и оригинальный призрак. Остерегайтесь подделок,
Все остальные — липа и халтура.
Все ясно мне.
Меня перехитрили щенки-близняшки. Надули, обманули, провели. Как смешон я! О, как я ничтожен!
Кентервильское привидение вернулось к себе в каморку, улеглось в удобный свинцовый гроб и оставалось в нем до темноты. Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Его нервы были совершенно расшатаны, он вздрагивал при малейшем шорохе и принимался Дуксен. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца дежурить у окна, что выходит в парк, и бормотать всякий вздор. И он не видел возможности, без урона для своей чести, отказаться от сих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность во всем, что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он по обыкновению от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтобы его не услышали и не увидели. Ходил без сапог, надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал протереть свои цепи машинным маслом восходящее солнце демократической партии. Как-то вечером он пробрался в комнату к мистеру Отису и стащил бутылочку машинного масла. Но как ни был дух осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревке, протянутой поперек коридора. Поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол. Это так разозлило его, что он решил в последний раз стать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и в следующую ночь явиться дерзким школьником в знаменитой роли отважного Руперта или безголового графа. Ровно в четверть второго призрак выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов, он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, широко распахнул ее, и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, промочив его до нитки. Нервы его не выдержали, и он кинулся со всех ног в свою комнату. На другой день дух слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. А кто бы ему дал больничный лист? Последний удар был нанесен ему 19 сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой. В руке он держал фонарь и заступ, какие употребляют могильщики. Было уже около четверти третьего, и сколько он не прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы посмотреть, не осталось ли что-нибудь от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, исступленно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо. Ho, ho, ho!
Охваченный паническим страхом, он кинулся к лестнице. Но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь. По трубам пробрался в свою комнату, грязный, растерзанный, исполненный отчаяния. Больше он не предпринимал ночных вылазок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады, но все безрезультатно. Дух не желал больше выходить к обитателям дома. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервилля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла. Несколько дней спустя Виргиния, ее златокудрый кавалер, юный герцог Чеширский, проводивший в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул, поехали кататься верхом на Браклейские луга. Виргиния, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе ото всех потихоньку, по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, ей показалось, что в комнате кто-то есть. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух. Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочное позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражало безнадежное отчаяние. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Виргинии, что она пожалела его и захотела утешить.
«Мне очень жаль вас, господин дух, но завтра мои братья уезжают в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит».
«Глупо просить меня, чтобы я стал хорошим. Глупо. Мне навсегда положено по штату греметь цепями и стонать у всех замочных скважин, разгуливая по ночам. Ведь в этом смысл существования моего».
«Никакого тут смысла нет. И вы сами знаете, что были скверной. Миссис М. не рассказывала нам, что это вы убили свою жену».
«Я не могу терпеть ваш догматизм дешевый и беспредметный. А моя жена была дурна с собою, прилично не умела накрахмалить брызжи мне и ничего не смыслила в стряпне.
А прочее. Что толковать об этом нынче? То дело прошлое.
Моя жена.
И все же, хотя я и убил свою жену, но разве шурины мои не подло поступили? С их стороны не очень-то любезно, а жестоко было меня за это голодухой заморить».
«Ой, они заморили вас голодом. Господин дух, вы, наверное, хотите кушать. У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста».
«Нет-нет, зачем же? Благодарю вас. Давным-давно я ничего не ем».
«Но все же вы, миледи, милосердны. Вы лучшая из всей своей вульгарной, бесчеловечной, невоспитанной семьи».
«Вы сами невоспитанный, вульгарный.
А что до честности, так вы знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это глупое пятно. Сначала вы забрали все красные, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром, и напоследок у меня остались только белила. Я никому не сказала, хотя и очень рассердилась. А вообще все это очень смешно. Ну, где вы видели кровь изумрудного цвета?
Ну, а что мне оставалось делать? Ведь сейчас не просто кровь настоящую достать. Ну и поскольку ваш братец в ход пустил свой очиститель, я счел возможным ваши краски воровать. А цвет он, знаете, кому какой по нраву. У Кентервилли кровь, к примеру, голубая. А что американцы в этом могут понимать?
Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку и подучились немного. В Нью-Йорке вы бы имели колоссальный успех. Многие у нас, я сама знаю, дали бы 100 000 долларов за обыкновенного дедушку, а за семейное привидение куда больше.
Боюсь, мне не понравится в Америке у вас.
Это потому, что там нет ничего допотопного и диковинного, да?
А гангстеры, а все порядки ваши?
Ну, прощайте. Не обижайте меня. А то попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.
Не покидайте, мисс Виргиния, меня. Я так несчастен. Так я одинок. Не знаю, как мне быть и что мне делать. Мне хочется уснуть, а я не могу.
Что за глупости? Для этого надо улечься в постель и задуть свечу.
Ах, милое дитя, как вы наивны. Поймите, 300 лет не знаю сна. Да, 300 долгих лет совсем не сплю я. Истомилась душа моя.
Виргиния сделалась вдруг печальной, подошла к духу, опустилась на колени и заглянула в его старое морщинистое лицо. Бедный мой призрак, разве негде тебе лечь и уснуть?
А вы читали в библиотеке замка на окне начертанное 100 лет назад пророчество?
О, сколько раз читала. Я эти строчки помню наизусть. Когда расплачется дитя и расцветет заглохший куст, и златокудрая шутя сорвет молитву с грешных уст, тогда, истерзанный тоской, сэр Кентервиль найдет покой. Я только не понимаю, что это значит.
Это значит, что вы должны оплакать все прегрешения тяжкие мои. А у меня нет слез и нету веры, чтоб вымолить прощение за грехи. Прошу, войдите в тесную мою каморку. Побудьте до рассвета у меня, и я усну, 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 усну. И если страшные чудовища в ночи шептать вам станут гнусные слова, не бойтесь их предупреждений, невинности они не в силах повредить. Все козни ада не смогут устоять перед любовью. Страшна для них ребенка чистота. Виргиния, молчать не надо. Или вы все-таки боитесь?
Я
не боюсь. Идемте.
Дух встал и, склонившись со старомодной грацией, поднес ее руку к губам. Виргиния не дрогнула, и он повел ее через полутемную залу. Когда они дошли до конца залы, дух остановился и произнес несколько непонятных слов 16 века, а может быть 17 или 18. Виргиния открыла глаза. Она увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то тянет ее за платье. «Скорее! Скорее! Иначе будет поздно!» Деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел. Когда минут через 10 гонг зазвонил к чаю, и Виргиния не спустилась в библиотеку, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине 7 мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Виргинии. Отправив Вашингтона осмотреть окрестности, мистер Отис поскакал на станцию в Аскот. Но не успел он отъехать и 2 миль, как услышал за собой стук копыт. Это маленький герцог Чеширский без шляпы догонял его на своем пони. «Простите меня, мистер Отис, но я не могу обедать, пока не сыщется Виргиния. Не хочу домой и никуда не уеду». «Что ж, ничего не поделаешь, придется взять вас с собой, но только я куплю вам в Аскоте шляпу». «Не нужно мне шляпы, мне нужна Виргиния». И они поскакали к железнодорожной станции. Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей на Виргинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Мистер Отис и герцог Сесиль повернули домой. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями. Они сообщили, что нигде в окрестностях девочки не оказалось. Было ясно, что в эту ночь Виргинии с ними не будет. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь. И тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели, и бледная, как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Виргиния. В мгновение ока все были возле нее. Миссис Отис нежно обняла ее. Маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями. Близнецы от радости затряслись в диком воинственном хали-гале.
«Где ты была, дитя мое? Мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами!»
«Папа, — сказала Виргиния, — я провела весь вечер с привидением. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и перед смертью подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями. Он умер 12 минут назад».
4 дня спустя, после всех этих удивительных событий, за 1:30 из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли катафалк, и у каждого на голове качался пышный страусовый султан. Богатый пурпурный покров с вытканным золотом гербом Кентервилей был наброшен на свинцовый гроб.
Слуги с факелами шли по обе стороны экипажей. Процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего, лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэллса, ехал вместе с маленькой Виргинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой. За ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела домоуправительница замка миссис Эмни. Без слов было ясно, что поскольку привидение пугало ее больше 50 лет, она имеет право проводить его до могилы. В углу погоста под тисовым деревом была вырыта огромная яма. И когда пастор умолк, слуги по древнему обычаю рода Кентервилли потушили свои факелы. Гроб опустили в могилу. Виргиния возложила на могильный холм большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. Вскоре Виргиния вышла замуж за своего юного поклонника, герцога Чеширского. Все благонравные американские девушки получают в награду герцогскую корону. Когда кончился медовый месяц, герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день вечером пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой. Луна выплыла из-за кроны большого тисового дерева и залила серебром маленькое кладбище. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, глядел в ее ясные глаза и курил сигарету с фильтром. Вдруг герцог отбросил сигарету и взял герцогиню за руку. «Виргиния, у жены не должно быть никаких секретов от мужа». «А у меня и нет от тебя никаких секретов, милый». «Нет, есть. Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись там вдвоем с этим привидением». «Я никому этого не рассказывала, дорогой».
«Знаю, что никому, но мне ты могла бы рассказать».
«Ах, не спрашивай меня об этом, милый. Пусть эта тайна навсегда останется моей».
Прозвучал радиоспектакль «Кентервильское привидение» по повести Оскара Уайльда. Все роли в нем исполнял Игорь Дмитриев. Запись 1973 года.